Справимся вместе.
Продолжаем наш разговор в студии «Радио Спутник», программа «Справимся вместе». Я Павел Астах, ваш адвокат и ведущий. Вот интересные вопросы приходят сейчас нам в телеграм-канал. Здравствуйте, Павел, подскажите, могут ли насильно принудить эвакуироваться при паводке? Дмитрий спрашивает. Вы знаете, у нас действует закон о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. И даже у него поправки не так давно вносили, который предусматривает необходимость эвакуации. Да, сейчас ответим, звонок у нас есть. Но при этом как бы принудить человека эвакуироваться невозможно. Другой вопрос, что здесь же возникает, знаете, какая дилемма? Спастись или погибнуть? Вот извините за такую постановку, потому что вы можете даже не предполагать, какая опасность вас ждет, отказавшись эвакуироваться. Ведь подтопление, оно же там не прекращается. Вот сейчас только что новости мы слушали. Вода прибывает, прибывает. Поэтому что значит «нельзя меня заставить принудительно эвакуироваться»? Понятно, что жизнь — это распоряжение вашей жизни, ваше право. Но государство отвечает за вас, государство вам помогает, правительственная комиссия специально создается по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. А когда пожары начинаются, что человек будет сидеть и говорить: нет, я не буду эвакуироваться, лучше здесь сгорю своим имуществом? Мне кажется, это неразумно и совсем неправильно так вопрос ставить. Поэтому, если идет эвакуация, конечно, вопрос сохранности имущества, да, обеспечение безопасности того, что вы там оставляете, эвакуируясь. Но вы же понимаете, жизнь дороже. Вот я вам честно скажу, я когда побывал весной 22 года в Мариуполе, вот посмотрел на выгоревшие дотла дома, вот я первый раз понял смысл такого выражения «прах и тлен». Вот все, что вот люди там наживали, превратилось в одну секунду, ну, не в секунду, там, в течение дней, в прах и тлен. Ну, хорошо, если людей спасли. А все остальное, это все, понимаете, это все деревяшки, железки, там, стекляшки. Они не стоят жизни человека. Государство поможет. Не переживайте. Лучше эвакуироваться, лучше жизнь спасти. Она бесценна. Звонок у нас есть. Слушаю вас. Алло. Говорите.
Алло.
Да-да, говорите. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. У меня вопрос. Моей дочери запрещает взять, ну, бывший муж, вывести ребенка за границу. Он хочет наложить запрет на выезд несовершеннолетнего. Вот скажите, пожалуйста, как долго действует этот запрет? И как быть в этой ситуации?
Ну, успокойтесь, пожалуйста, Светлана, вы так переживаете. А за границу для чего выехать хотят? На учебу, на лечение, на что? На отдых?
Нет, у нас родственники в Киргизии. Мы как бы часто их навещали. Так как денег не очень много, хотели, чтобы ребенок хотя бы видел солнце.
Он прямо вот так... А он уже подал заявление о запрете выезда или просто
пока нет, грязи? Он еще не подал. Он угрожает тем, что если мы подадим на алименты, так как ребенок несовершеннолетний, а он ушел и денег никаких не дает, то в этом случае он подаст такой вот запрет на выезд из России.
Какой молодец, просто, да, шантажист.
Да.
Ну, конечно, я не буду давать оценки моральные, хотя, мне кажется, это недостойно мужчины не содержать своего ребенка и при этом еще угрожать запретом на выезд в той ситуации, когда он к родственникам едет, даже не отдыхать. Вообще, действительно, несовершеннолетний ребенок, гражданин Российской Федерации, может выезжать за границу совместно с одним из родителей. С одним из.
Это... Без согласия второго.
Да, без согласия второго. Вот раньше нужно было согласие, но это уже давно отменили. Но если один из родителей не согласен, да, он действительно может подать письменное заявление и такой запрет поставить. Узнать об этом несложно. Надо сделать запрос. Вы где живете? В Москве?
Нет, Санкт-Петербург.
А, в Санкт-Петербурге. Ну, у вас тоже есть такие МФЦ, как в Москве, наверное, информационный центр?
Ну, да, центр документов, да, единый.
Да-да-да. Вот там можно узнать, пойти и узнать, есть ли письменный запрет или нет. Потому что лучше заранее знать, чем когда вы на границе вдруг приедете в аэропорту, вам скажут, есть запрет, и вас развернут. Это просто, просто узнать. А что касается выезда, как я уже сказал, не требуется согласие на выезд. С одним родителем ребенок спокойно выезжает. Если вдруг он подаст.
Да, если такой... окажется, что он его уже да. сделал.
Вот если он подал, то есть процедура снятия этого запрета через суд. Вы обращаетесь в суд на снятие этого запрета. И в суде показываете документы, что вы выезжаете к родственникам. Ребенок, например, к бабушке, там, к дяде, к тете едет. Кому-то близким родственникам. И этот запрет просто мешает общению ребенка, которое считается правом ребенка на общение со своей семьей и правом родственников на общение с ребенком. То есть впрямую этот запрет противоречит чему? Семейному кодексу. И, по сути, даже Конституции. Поэтому такие процессы проходят, суды становятся на сторону, как правило, ребенка и того, с кем он проживает, и разрешает выезжать. Понятно, они должны рассмотреть этот вопрос, но нет ли здесь попытки, например, похитить ребенка и увезти в другую страну, в другую юрисдикцию, как это тоже у нас иногда бывает. В данном вашем случае я не вижу такой опасности. Если вдруг он подаст такое заявление, его можно в суде оспорить. А что касается...
А если вдруг мы соберемся в Турцию, вот путевку купим к морю, там нет родственников, там просто море, и оно ограничено 2 неделями.
Светлана, значит, смотрите... Да. У вас очень хорошее основание, послушайте меня, для того, чтобы такой запрет отменить, потому что есть родственники на выезд. Запрет не касается конкретной страны. Он устанавливается просто запрет на выезд из России. Там нельзя написать, я запрещаю вывозить в Турцию, в Америку и в Великобританию. Да, и либо запрещаю границу пересекать, либо не запрещаю. Поэтому у вас есть хорошее основание для суда. С Турцией тут уже вопрос, да, надо ли ребенку в Турцию ехать на отдых или не надо. Хотя на отдых тоже. Да. Ребенок имеет право на отдых, как и любой человек. И вы, если его раньше возили, то почему он не должен ездить? Поэтому вот таких самодуров, конечно, через суд надо учить, чтобы они не злоупотребляли своим правом, не шантажировали, а выполняли обязанности свои мужские. Не только родить ребенка, но и воспитывать его, и содержать. Поэтому я бы, знаете, в этой ситуации... это мое мнение.
Лучше обезопаситься, и если есть, сходить в суд.
Нет, во-первых, узнаете, если есть запрет, то сразу надо пойти в суд и оспаривать. Да. Потому что летний сезон приближается. Вот. А
да
с ним надо поговорить. Сказать, знаешь что, дорогой, ты ребенка не содержишь своего. А еще хочешь, чтобы он и не отдыхал, да? То есть ты вообще хочешь стать палачом своему ребенку, а не отцом? Ты хочешь, чтобы он это запомнил?
Он хочет, чтобы мы не дергались с элементами.
Вот я и говорю, просто поговорить.
Да.
А вы хотите элемент с него получить?
Хотелось его участие финансовое в жизни ребенка. Это хотелось.
Надо разговаривать. У него родители есть, у этого человека?
Нет, уже нет.
А, у него родители нет, понятно. И никого нет, никаких авторитетов, никого, кто мог бы с ним поговорить.
У него сестра, но я бы не сказала, что он ее слушает. Да.
Ну, вы знаете, капля камень точит, право любит недремлющих, поэтому здесь надо все-таки с ним вести этот разговор, сказать, да, мы не идем в суд, но это не значит, что ты не должен все-таки помогать ребенку. Ребенок растет, ему нужно ботинки новые, ему нужно брюки новые, ему нужно есть, ему нужно отдыхать, ему нужно ходить в кино, понимаешь? Это твой ребенок. Что он? Вот ты представь себе, скажите ему, вот ты вырастет ребенок этот, что он запомнит? Что папа вообще игнорировал? Да ты старый будешь. Вспомнишь, что у тебя есть сын, а сын тебе скажет, знаешь что, папа, иди-ка ты лесом. Ты мне не помогал в детстве. Вот я помню, как мама и бабушка унижались. Меня на последние копейки тянули и воспитывали. А ты где был, папа? Ты мне даже запрещал выехать на отдых. Я и мечтал целый год о том, чтобы поехать в эту несчастную Турцию и в море теплом покупаться. Вот так. Ладно, Светлана, храни вас Господь. Успехов вам в вашем нелегком труде воспитания подростка. Так, продолжаем наш разговор. Вот вы смотрите, как плавно перетекают эти решения суда о том, что долги, как правильно определить, как правильно оформить в семье подарки. И вы знаете, вот вопрос был задан, пришел сейчас вопрос, смотрю по телеграмму. А, по поводу, в случае, если квартира была продана, квартиры владели менее 3 лет, потом вдруг хозяина объявили банкротом. Признается ли эта сделка недействительной? Если да, что с деньгами, вернут их покупателю, заранее благодарны. Так, смотрите, по поводу банкротства. Сам факт владения квартирой менее 3 лет, как вы здесь написали, он не является основанием для оспаривания сделки. Потому что ваше волнение правильно. Если вдруг человек, идет через процедуру банкротства, то все сделки за последние 10 лет могут быть оспорены. Кем? Конкурсным банкротным управляющим. То есть оспариваются для чего? Для того, чтобы деньги обратно вернуть, имущество обратно вернуть и расплатиться по долгам. Но вот то, что вы говорите, менее 3 лет владел, это не, в данном случае вообще никак не влияет на эту процедуру. Основанием для оспаривания такой сделки будет наличие долгов перед кредиторами на дату сделки. То есть если квартира продавалась в тот момент, когда уже долги образовались, это уже будет основанием для оспаривания. Потому что должник как бы должен был оплатить этими деньгами те долги, которые образовались на тот момент. Если сделку оспорят, то разные могут быть последствия для покупателя, то есть для вас. То есть либо заберут квартиру у вас, и у вас возникнет право потребовать свои деньги обратно с должника. Мы понимаем, что это почти бесперспективно в случае, если человек банкротится. Вот. Либо... Может быть, еще один вариант. Вы же не рассказываете мне всей ситуации, но видно, что вы волнуетесь. Могут признать вас в том, обвинить в том, что вы состояли в сговоре с должником. И имущество просто пряталось таким образом от долгов, которые потом явились причиной для банкротства. Поэтому вот могут обязать выплатить действительную стоимость квартиры, потому что будут смотреть, за какую сумму продана была квартира. То есть ситуация, она неприятная с точки зрения того, что вот этот управляющий, который будет заниматься всеми долгами, аккумулировать их, смотреть, выявлять все возможные активы, спрятанные, уведенные по всяким прикрытым, ложным сделкам и так далее. Оспаривать будет эти сделки. Он будет всех подозревать. Потому что у него задача такая. Собрать эту конкурсную массу для того, чтобы выплатить из нее долги, а потом уже объявить банкротом этого человека. Что нужно вам сделать? Я бы на вашем месте предложил вам связаться как можно скорее с конкурсным управляющим и объяснить, что вы реальный покупатель, что вы в сговоре не состояли, ничего вы не прятали, а просто купили эту квартиру. Вот тогда, может быть, конкурсный управляющий тоже человек, он, в принципе, может и не интересоваться вашей сделкой. Он выбирает, какое имущество оспаривать. Поэтому вот это такой совет вам чисто практический. Так. Верховный суд разъяснил, кому принадлежит имущество, которое куплено родителями. Так, у нас есть звонок. Давайте ответим на звонок. Слушаю вас. Алло.
Алло.
Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей, слушаю.
Я связался в свое время по предложению этой фирмы, по звонку от этой фирмы, с этой фирмой, ну, по рекламе, точнее, этой фирмы, юридическая фирма, заплатил им деньги, но они почти ничего не сделали по моему делу и вскоре перестали отвечать на звонки и на все. Я писал заявление им, они не отвечали никак. Mm-hmm. Подал в суд, решение суда было о том, что они должны мне выплатить сумму, на которую я
претендовал. Давайте угадаю, Сергей, а денег у них нет, правильно?
Да, когда пристав ими занялся, оказалось, что денег на счету нет, и вскоре вообще ничего от этой фирмы или почти ничего не осталось. Значит, когда пристав заинтересовался генеральным секретарем этой фирмы, но по официальному месту регистрации этого генерального секретаря не оказалось, и ничего об его деньгах, имуществе и прочее тоже неизвестно. На этом основании пристав вернул мне и не только мне исполнительный лист. Что можно сделать в такой,
Сергей,
обстановке?
Давайте...
При том, что, простите, закон ГК о субсидиарной ответственности очень непонятный, очень мало что там можно понять. И вот что делать в такой ситуации? Чтобы подать жалобу или претензии к генеральному директору этой фирмы.
Я понял. Сергей, давайте подробно ответим. Смотрите, к сожалению, до сих пор у нас существует ситуация, она не урегулирована, когда вот эти юридические услуги населению оказывают люди, когда у нас лицензию отменили на юридическую деятельность, она раньше была, напомню вам, была раньше лицензия, то, по сути, юридические услуги стали предоставлять все, кому не лень. Но кто-то предоставляет их, а кто-то просто на этом наживается. Вообще во всем мире принято, что юридические услуги населению предоставляют кто? Ваш покорный слуга, адвокаты. Для чего мы тогда, адвокаты, учимся? Для чего мы защищаем разные там диссертации, научные работы пишем? Для чего у нас специальный ценз? Для чего мы сдаем экзамены? Для чего нас контролирует Минюст? Понимаете, адвокатов у нас в стране сегодня всего около 70 тысяч. В Америке, например, 2 миллиона адвокатов. И без адвокатов вы не можете ни в суд пойти, ни документ составить, ничего не можете. Да, это в определенном смысле как бы вот заставляет человека действовать так. У нас вольница абсолютная. Насоздавали компании. Я несколько раз, много раз сталкивался с такими компаниями юридическими, где даже люди без юридического образования. Вы представляете себе? Но зато такие ушлые, нахальные, нахрапистые, владели всем этим сетевым маркетингом, знают, как рекламные все эти воронки создавать, затягивать людей, обзванивать. Вам положена бесплатная юридическая помощь. Даже мне звонили раньше. Я говорю, а можно вопрос? Они говорят, да. Я говорю, как мне избавиться от навязчивых услуг по бесплатной юридической помощи? Сразу вешают трубку. Поэтому это все есть, к сожалению. Много раз мы ставили этот вопрос, я имею в виду мы, корпорация адвокатов, но почему-то наш законодатель, наши законодатели считают, что мы каким-то образом лоббируем свою профессию. Ну хорошо, вам приятно в такой ситуации существовать, когда вот человек звонит, отдал последние деньги, он уже был пострадавший, обратился Сергей в юридическую компанию, они вытянули из него все, что можно, и кинули его еще раз. Ну а это мошенники, поэтому, Сергей, я бы поставил вопрос по-другому. Я бы подал заявление в правоохранительные органы. Но очевидно, что из вас вытягивали деньги не для того, чтобы вам помочь и решить вашу задачу. Вот вы звоните на радио «Спутник», мы честно говорим, можем разобраться, помогаем вам разобраться вместе, исправиться вместе. И никаких денег мы не просим и не берем. Даже кого мы за эфиром консультируем, мы ни с кого ни копейки не взяли. Потому что, ну, это неправильно. Люди нуждаются в юридической помощи, люди нуждаются в защите. У нас дефицит помощи юридической, правовой. Дефицит. Обязанность юриста, как говорил Анатолий Александрович Собчак, просвещать собственный народ. Вот. Поэтому, да, мы адвокаты, за адвокатские дела мы берем деньги, но когда речь идет о просвещении, об ответах на вопросы, мы это делаем абсолютно бесплатно. Поэтому я бы вам советовал, Сергей, подать заявление в полицию и написать там, что вот теперь я уже понял, что это мошеннические действия. Прошу проверить на наличие состава преступления, принять меры. Уверяю вас, что вы будете там не один к этой компании предъявлять претензии. А что касается субсидиарной ответственности, о которой вы сказали, ну да, она возникает, но она возникает в той ситуации, когда начнется процедура банкротства. Если вы будете банкротить эту компанию, тогда да, управляющий посмотрит все, и уже там в суде будет решаться вопрос, где будет рассматриваться дело о банкротстве, подлежат ли учредители этой компании субсидиарной ответственности. Это серьезные инструменты. У нас очень много было сделано в сторону того, чтобы отвечали даже учредители по долгам компании, когда они являются контролирующими должника лицом. Это такой КДЛ, есть такой термин. Вот так. Есть звонок у нас, слушаю вас.
Здравствуйте, Павел Алексеевич.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить вот какой вопрос, что дочка у меня живет за границей, имеет то гражданство, где она живет, ага. А здесь у нее комнатка. Так. И вот дом, в котором имеется комнатка, на снос. 38-го года этот дом, старый уже. Так вот, эту комнатку могут у нее вдруг отнять? У меня есть доверенность, она дала мне на 5 лет, чтобы или продать, или что, или ждать что-то за эту комнату будут давать. Что мне
делать? Подскажите, пожалуйста, у вас же дочь оставила российское гражданство, оно есть у нее?
Нет. Нет.
А, только нет. То гражданство. Но, понимаете, да. Дело в том, что в данном случае я просто уточнил, но наличие или отсутствие российского гражданства на право владения никак не оказывает никакого влияния. Иностранные граждане у нас тоже владеют жилыми помещениями, правильно? Поэтому если у нее в собственности комната, то при сносе дома ей должны либо компенсацию выплатить за сносимую комнату, либо дать взамен что-то. Вам надо пойти в муниципалитет. Вы в каком городе находитесь?
Город Электросталь.
Электросталь. Ну вот в администрацию города Электросталь обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом. Что они предлагают вам? Они что-то предлагали взамен сносимой комнаты?
Ну, пока еще ничего, потому что дом еще не снесли, еще все откладывают.
Там же это же, наверное, какая-то программа реновации, там реконструкция происходит. Что у вас?
Нет, просто дом очень старый, 38-го года дом строительства.
Ну, поскольку это жилое помещение, комната, жилое помещение, принадлежащее на праве собственности человеку, гражданину, неважно, кто он, гражданин России или не гражданин России, они не могут просто так его снести. Они обязаны что-то предоставить взамен. Поэтому вам надо идти в администрацию и с ними разговаривать. Либо компенсацию выплатить за это сносимое жилье, либо предоставить такую же комнату на таких же основаниях в другом месте, а может быть, даже и квартиру. Поэтому вы должны вступить в этот диалог. Вот в чем дело. Если вам будут отказывать вдруг, не принимать вас будут отказывать, напишите заявление на имя главы муниципального образования город Электросталь. Кто у вас там? Мэр, наверное. Попросите на прием, попроситесь к нему, скажите: здравствуйте, я ваш избиратель, я вас выбирала, я за вас голосовала, поэтому примите меня, пожалуйста. У него есть часы приема. Рассмотрит этот вопрос, и они обязаны вам ответить. Если будут отказывать, этот отказ можно обжаловать в суде. У нас не принято в стране, в соответствии с Конституцией, забирать комнаты, забирать жилое помещение, ничего взамен не давать. Может быть изъято, может быть снесено, но должна быть выплачена либо компенсация, либо предоставлено равноценное жилье. Неважно, гражданин какой страны ваша дочь. Вот и все.
Мне поможет эта доверенность все это сделать.
Доверенность, да? это хорошо, это право представлять ее интересы, вы от ее имени действуете, и вы как раз это заявление и подпишете по доверенности, такая-то, такая-то, в интересах такой-то, такой-то. Очень важный еще момент, хотел, у нас остается 3 минуты буквально сказать, что у нас президент подписал закон о запрете увольнять вдов ветеранов СВО. Это очень важное действие, очень важное решение, потому что мы понимаем, что беда приходит в наши семьи, в нашей стране, потому что ребята выполняют свой долг, защищают наши интересы, ну и героически погибают. Поэтому обеспечить семью героя, погибшего на СВО, это обязанность общества и государства. Поэтому супруги погибших ветеранов боевых действий будут защищены от увольнения. Такие поправки Трудовой кодекс приняты, и президент их подписал. Устанавливается запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветерана боевых действий в течение 1 года с момента их гибели. Ну, единственное исключение составит, конечно, грубое нарушение трудовой дисциплины или ликвидация организации. Вот. И еще одно препятствие здесь — повторное вступление в брак. То есть, если вдова или вдовец в новый брак вступает, то это ограничение снимается. Но, по крайней мере, в течение 1 года действительно такая мера позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции и отдавших свою жизнь в защиту Родины. Вообще интересная новость была. В Госдуме предлагают ввести в Кодекс административных правонарушений наказание за назойливое преследование граждан. Кстати, я вот целиком полностью за. Потому что периодически вот ловят, выслеживают. Годами несколько человек за мной ходят. Вот, и очень как-то сумбурно пытаются объяснить, что хотят. Вот. Поэтому вот за такое преследование скоро будет введена ответственность. Внесли такое предложение, и Госдума его рассмотрит. Документ уже направлен для отзыва в правительство. А что такое преследование по закону будет? Под преследованием будет пониматься систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившиеся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство, демонстрация присутствия, направление либо оставление сообщений, злоупотребление правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках. Вот. И то это будет административное наказание, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Потому что следующим шагом, имейте в виду, будет принята и еще уголовная ответственность. Поэтому, друзья мои, давайте помнить, наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Не надо нарушать личное пространство. Каждый имеет право на личную жизнь и даже семейную тайну. Поэтому до следующего выпуска подумайте над этим, присылайте ваши вопросы. Все вопросы, которые в Телеграм, сегодня было много вопросов. Вот я их всех сейчас скопирую и обязательно отвечу в начале следующего эфира. Право любит недремлющих. Всего вам доброго.